Давай тогда я все-таки запускаю ее. Значит, сегодня 20 декабря 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я учу йоги. Сейчас мы здесь отвечаем на вопросы и ответы, которые возникают по мере практики йоги, занятия йогой. А также рассматриваем некоторые теоретические тексты. В данном случае 108 афоризмов тантра-йоги. Находимся мы в районе метро Белорусской в Москве, в молодежном центре. Значит, и вопрос сразу же возник, Наталья.
Про школу, да?
Да.
Вот это мне вот просто говорили, рассказывали, что ты как бы, когда входишь в школу в какую-то, получается, что ты уже, ну, можешь сделать выбор в этой жизни, вот сейчас в физическом теле, входить в нее или не входить. То есть ты должен решить, пойдешь туда или не пойдешь. Так ли это, или уже все давно решено, что ты будешь в этой школе?
Нет, конечно, ну, в каждой нашей жизни у нас как бы мы в эту жизнь приходим с двумя такими. Знаете, как вот в банковских счетах, там, или не банковских, просто дебет и кредит, да? Или по-другому. То, что у нас есть в наличии, наш актив, и то, что мы должны. Мы сюда все приходим, в эту жизнь, с какими-то обязательствами. Мы сделали какие-то поступки в прошлой жизни, и у нас накопилась карма. Как положительная, так и отрицательная. Это то, что мы сделать, в общем-то, должны. У кого-то карма отрицательная, у кого-то она положительная. Но это то, что обуславливает нашу дальнейшую жизнь. Хочет человек или не хочет, вдруг в мгновение ока становится миллионером. Ну, карма такая хорошая. Нравится ему, не нравится, все. Или наоборот. Это то, что как бы было сделано в предыдущих жизнях, и то, что нам предстоит отработать в этой жизни. Другая же часть, это тоже, это часть свободная, так сказать, свободных, если угодно, опять же, финансовый термин, свободных денег. Мы их можем разместить в самые разные направления. Можем их вложить в недвижимость, можем играть на Нью-Йоркской фондовой бирже, вкладывать в ценные бумаги, можем заняться какими-нибудь валютными спекуляциями или еще чем-нибудь, можем инвестировать в какие-нибудь дела. Или просто, что называется, их тратить, совершенно не думая о последствиях. И в зависимости от того, как мы распоряжаемся, ну то есть вот этими двумя, одна часть нашей жизни обусловлена нашей кармой, другая часть абсолютно свободна. Поэтому каждый человек, он, в общем-то, имеет право выбора. И выбор в ту или иную сторону, это всегда в зависимости от человека. Но, опять же, в рамках его предыдущей кармы. Ну вот не живете вы в Гималаях. Я понимаю, что там в Гималаях, под каждым камнем сидит гуру. Хочешь в эту школу пошел, хочешь в эту пошел, хочешь у этого поучился, хочешь у того. Значит, этот сквозь стену проходит, тот по воздуху летает. То есть можно выбирать. Да, а вот у нас здесь, ну, у нас в стране, в общем-то не так, чтобы много куда можно было бы пойти поучиться уму-разуму вот в области йоги. Я это знаю просто, что называется, по своей шкуре, ведь я тоже когда-то учился. Собственно, и сейчас учусь. И я понимаю, что называется, при всем богатстве выбора, а ткнуться-то некуда. Либо эта система слишком поверхностная. Она хорошая, замечательная. Вот сейчас появились там всякие разделы. Фитнес-йоги, чудесная. Но, в общем-то, йога, она более глубокая. Либо еще что-нибудь. То есть, и поэтому это моя отрицательная дурная карма. Ну, уж родился здесь, все, деваться некуда. Но с другой стороны, моя самая хорошая карма. Почему? Да потому что, попав, вот родившись в нашей стране, я при всех отрицательных сторонах нашей жизни, я на блюдечке с голубой каемочкой получил самые высшие знания, которые я, может быть, даже в Индии не получил, родись я там, значит, там сыном Магараджи. Вот, почему? Ну, вот такая вот ситуация. Обычно такой есть какой-то очень странный закон, что чем более мрачная страна, а наша страна, она была очень мрачная. То есть, ну, достаточно изучить всю нашу историю. Да что там, поговорить со своими там дедушками, бабушками, если еще живут. Вот, вы поймете, что это, в общем-то, было не Диснейленд, абсолютно, да? Очень мрачная страна. Во всех планах. Причем удивительно, как хоть кто-то остался жить. Так вот, при всех отрицательных сторонах, как ни странно, здесь есть одна положительная сторона. Здесь есть знания в доступной форме. Эти же самые знания, вы, те же самые книги, там, поучения, там, не знаю, там, людей, которые что-то говорят, вы найдете, может быть, в любой точке земного шара. Но там будет вся атмосфера не способствовать изучению этих знаний. Я не знаю, почему это так. Может быть, потому что самая страшная тюрьма – это красивая тюрьма, где ты не видишь страшности. Может быть, другие страны в этом смысле тюрьмы. А у нас при всем нашем ужасе бытия, как это ни странно, есть какие-то такие окна беспредельные, такие, которых, как я думаю, нет нигде больше. Может быть, это уклад жизни. Я не знаю, в чем здесь дело. Но, как правило, говорится, что вот, знаете, самое ценное хранится в самом труднодоступном и надежном месте. Здесь никто этим, ну, это никто не ценит. Так что отрицательная наша карма или положительная, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Мы, конечно же, можем выбирать, но выбор у нас не такой большой.
Вот я слышала также, что уйти из школы тоже непросто. То есть,
да, ну, в отношении, да, нет, в отношении нет, нашей, собственно говоря, наша школа йоги, ну, как вам сказать, слишком громко сказано, как школа. Потому что когда школа, это... Знаете, это вот когда там все как солдаты маршируют друг другу, в затылок глядя, значит, в общей победе коммунизма. То есть это что-то такое явно выраженное. У нас это скорее напоминает клуб, который состоит из людей, изучающих вот эти вопросы самосовершенствования. То есть это некое, это, знаете, как, ну, скорее как научное сообщество. Ты можешь быть там членом, корреспондентом Академии наук, но до известной степени тебя это объединяет с другими. Более того, ты можешь написать или пообщаться с любым ученым, который входит, значит, в эту структуру. Но это вовсе не мафия. Знаете, это вовсе не такая узкая такая школа, что кто не с нами, тот наш враг. Здесь наоборот. Кто не против нас, тот наш друг. Понимаете, да? То есть, и вот это надо очень четко понимать, что, пожалуйста, все открыто, абсолютно открыто. Поэтому понятие войти в школу и выйти из школы, ну, это понятие, ну, насколько тебе нравятся все, кто там остался, или они тебе не нравятся. Вот. Вот это сводится именно к этому. Почему? Потому что это, ну, в нашей школе, конечно, она не лишена, так сказать, ну, скромности у нас много, но в известном смысле нет, потому что это следующий шаг человечества, это свобода. Это общение на равных, это что-то совершенно, ну, на других принципах построено. Это не такое, знаете, вот во главе сидит там какой-нибудь правитель там, или какой-нибудь когорта жрецов, умных таких, знаете, с посохами такими, с мрачными, пронзительными взглядами. А вокруг них, значит, бегают эти самые, все вот эти адепты. Значит, ну, кто-то повыше, значит, там занимает место, кто-то пониже. Ну, такая, знаете, явно выраженная пирамида, как вот мы видим во многих, значит, вот этих мировых религиях. Ничего подобного. Это скорее, это не пирамидальная структура. Это скорее, ну, знаете, вот... Да, то есть, собственно говоря, все равные. Все равные абсолютно. Потом у нас в конце, когда мы уже дойдем до определенного момента, вот в этом трактате 108 афоризмов, есть такой вопрос, как бы подчинения. кому мы кому-то подчиняемся, каждый из нас кому-то подчиняется, хочет он того или нет. Родителям или начальникам, или там грозному дяде Путину, значит, который, ну, кому-то мы подчиняемся. Явно, неявно, косвенно, подсознательно, активно. Это мы показываем делом вид, что не подчиняемся, а все равно подчиняемся. Мы ходим на работу, у нас есть начальники. При всем демократизме мы все равно их слушаемся. Да? Более того, иногда наоборот ситуация, у нас есть подчиненные или еще кто-нибудь. Да? То есть как бы кто уже нас прислушивается. И это вполне естественная вещь. Она есть в любой школе, но вот только лишь одна принципиальная разница. Как правило, если человек подчиняется, то он подчиняется исключительно на добровольной основе. Он просто он понимает, что ну, вот другой человек для него, вот как мои учителя, для меня авторитет. Я понимаю, что они знают больше, чем я. Что они могут сделать больше, чем я. Но даже это мало ли кто что может сделать, и мало ли кто что может знать. Это еще не повод подчиняться. Да? Но я чувствую, что он в большей степени развивает вот эти вот духовные знания. Он, ну вот он, если он что-то делает, он делает на благо всего человечества. И он работает на, как бы, на завтрашний день человечества. То есть вот в этом смысле, сейчас одну секунду, и только лишь поэтому я ему подчиняюсь, я как бы чувствую, я подчиняюсь, если он мне что-то говорит, я это делаю. А в общем-то по всем другим признакам, почему я ему должен подчиняться? То есть и если есть какая-то такая вот взаимоотношение учителя и ученика, то оно, во-первых, совершенно не явно выражено. Оно вот знаете, как вот, ну, вот в хорошем смысле слова, как на Западе вот эти демократии, да, то есть все равны, все совершенно замечательно. Вот, но с другой стороны, как бы все, ну нет такой иерархии. Если иерархия есть, это иерархия только лишь того, кто делает больше или как бы больше помогает людям, или, ну, вообще всем. Вот. Поэтому наша школа, если так можно выразиться, это никакая не мафия, никакая не такая религия, которая, знаете, вот такая ушла. Вот, наоборот, она это очень открытая, и да никого не загнать, ни в каким, любого нормального, вменяемого человека никогда никуда не загнать, если он нормальный, вменяемый.
Ну, пока не вменяемый.
Нет, пока человек что-то боится, или он невменяемый, или там ему что-то посулить, или чем-то напугать, он, да, будет подчиняться. И, может быть, весь трагизм положения, что вот сейчас, пока мы зависимы, мы пока в этом не понимаем, но придет завтра, когда у нас карма будет более хорошая, и нам не надо будет никому подчиняться. И не надо будет никого бояться. И у нас освободится колоссальный потенциал энергии. Вопрос, на что мы потратим этот потенциал? На себя, на развитие человечества или на, Бог знает что, недостойный. Вот в этом проблема. То есть мы как бы немножко изучаем алгоритм того, что будет завтра. Вопрос?
Сегодня буквально прочитала там совет, как найти учителя, да?
А, и как найти учителя?
В йоге. Ну вот, и там, ну, тоже един советует, вот ваш учитель, он должен быть человек, с которым вам уютно и приятно. То есть если он спокойно с человеком, значит, ну вот как бы учителем йоги, да, который вот, вы чувствуете гармонию, ведь вам комфортно, тогда вот это ваш учитель. Если вы неспокойно себя как-то чувствуете, значит, это не ваш учитель.
Да, более того, я бы даже сказал, это еще относится ко всем тем, кто вокруг вас, единомышленники йоги. То есть, ведь когда йога изучается в кругу единомышленников, каждый человек экономит огромное количество времени. И, в общем-то, вот под облако школы, да, вот облако школы, понятие, оно такое вполне конкретное облако школы. Почему? Вы можете жить и один, вы можете вообще ни с кем не разговаривать физически, но, тем не менее, быть частичкой этого облака. Каким образом вы с ним связаны? Ну, позвольте, миллион всяких таких вещей, о которых еще современная наука еще и не догадывается. Мы привыкли, что только можно там по телефону разговаривать, да по телевизору что-то смотреть. А все вот эти более тонкие структуры, способы общения с этими высшими планами пока нам еще недоступны. Так вот, поверьте, это такая же реальность, как наши все телевизоры и приемники и прочее, прочее. Поэтому даже человек, если живет один, он все равно, как бы, если угодно, подключен, ну плохое слово подключен, общается. Общается, он умеет общаться с облаком школы. Вот. И, но когда есть возможность физически, еще физически общаться с единомышленниками, вот как это было в древних, значит, аштамах Индии там и прочее. То есть когда, вот так вот вы здесь общаетесь, вот вы задаете вопросы, кто-то слышит ваш вопрос, кто-то задает свой вопрос. А вместе вы незримо делаете такое поле здесь, которое, в общем-то, влияет на каждого из вас в лучшую сторону. И то, на что надо было бы потратить десятилетия, здесь у вас проходит иногда за два часа. Понимаете, да? То есть, что там пищит? Вот. В этом смысле, какая ваша задача? Ваша задача общаться с единомышленниками. Если вы будете общаться с единомышленниками, все у вас будет окей. Почему? Потому что, ну, так оно все устроено. Физически общаться, ментально общаться. Неважно. Но если вы будете общаться, вы будете частичка это, вот этой массы. Опять же, которая связана не по принципам какого-то такого, знаете, вот подавления, а наоборот, это вот иногда говорят, вот интернет, как куча компьютеров, связаны между собой, и каждый может пользоваться, значит, все,
вот, что у него. Вот тоже вопрос. Один человек занимается йогой и не становится частью, а другой человек занимается йогой и становится частью.
Да, нет, ну то, что формально внешне человек занимается йогой, это же еще ничего не значит. Вот опять же, возвращаемся к вопросу о сертификации. Ну, поверьте, бред это собачий, выдавать сертификаты. Сертификат учителя йоги. Уж инструктора куда ни шло. Хотя всегда возникает вопрос. А вот один делает упражнение так, а другой это. У того сертификат одной школы, а у этого другой школы. Кто же из них прав-то? Значит, ну, слава Богу, вы этого не знаете, но там, у них на Западе, ну, на Западе в меньшей степени, кстати, больше у нас, идут нешуточные войны. Кто больше, значит, в этом смысле Папа Римский. Почему? Потому что, ну, это уже начинается такая коммерциализация йоги. А как любое учение, оно должно иметь вполне конкретную оболочку. Делай раз, делай два, делай три. Вот. И вводятся всякого рода сертификаты, всякие там уровни, там, посвящения там и прочего, прочего. Что для настоящего практика, ну, поверьте, чушь собачья редкая. Но, тем не менее, самое смешное, что вы, опять же, будете смеяться, что мы сами выдаем сертификат. Но почему мы это делаем? Мы это делаем исключительно для того, чтобы воевать с бюрократией. Потому что, ну, как с ней воевать? Ты приходишь и говоришь, здравствуйте, я, значит, вот преподаю там йогу, я хочу там что-то делать. Он говорит, а кто ты там? И понятно, если вы сошлетесь на нас, нас хоть немножко видно, то, ну, какой-то у вас статус появится. Все-таки, ну, вы должны понимать, что в абсолютном смысле на Востоке никого не интересуют ваши сертификаты. Абсолютно никого. Вот. Но есть, правда, один другой момент. Есть такое, как бы, понятие, ну, преемственности, что ли. И вот, собственно, когда выдается этот сертификат, собственно, и происходит этот момент, когда, в принципе, вы можете уже начинать непосредственно, минуя, допустим, меня или кого-нибудь другого, общаться с облаком школы. То есть до того, как у вас есть этот сертификат, получается немножко так, что вы обращаетесь к человеку, который как бы часть этой системы, а он как бы ретранслирует вас дальше. А уже после этого вы, в принципе, можете начинать это делать самостоятельно. Понимаете? Сразу же никакой централизации. Как только вы получили, ну, у нас это понятно, лист бумаги, там, с этими, ну, совсем, что там должно было быть. Но иногда и очень редко, но обычно с обратной стороны должен быть отпечаток ладони. Ну, то есть, как бы это понятие того, что все, вперед.
Пинок.
Своего рода пинок, что все, никакой пирамиде здесь речи не идет. Все, получилось, что называется, свободен. Вперед, да? Вот. Это наоборот, как бы равный с равными. И после этого вы можете продолжать общаться с единомышленниками. Можете нет. Но факт тот, что начиная с этого момента, ну, нет причин вам напрямую не общаться с облаком школы. Вот с теми многочисленными последователями, которые фактически составляют основу этого всего. А, кто звонит, там, наверное, закрыто. Так, вопросы, давайте еще, да.
Вопрос. Угу. Я тоже прочитала, угу. Такая традиция, не то, что традиция, но как... Может, было написано так, что если ты прочитаешь мантру 108 раз в дней подряд, то она начнет действовать.
Ага, вопрос из области мантра-йоги. Вопрос, да, кстати, фильм-то как?
Пока не посмотрела, как посмотрю, обязательно сообщу.
Да. Очень бы хорошо, особенно с
совсем. Я могу сказать про фильм тоже. Вот я посмотрел его.
Счастливчик.
Значит, вопрос про мантра-йогу. Серьезно.
А что, можно вопрос еще услышать?
Значит, вопрос в том, что в неком источнике сказано, что если повторить известное количество раз определенную мантру, то что там...
108 раз повторяешь 40 дней подряд мантру, и она обретает силу, и на тебя переходит.
Да, но это несколько, так сказать, что там у нас скрипит или шипит?
Мушкит, это сучка.
А, вот. Значит, это достаточно простое объяснение. Есть такое более серьезное объяснение о том, как пробудить мантру. Вот мантра, которую вы где-то раздобыли, там, по случаю. Вот, да, значит, она пока она вам передается, даже если она вам передается с известным силой, ну, как бы с известной силой, с известной силой. То есть, если вам ее передает человек, так сказать, наделенный, значит, вот, полномочиями в этой мантре, то, соответственно, она быстрее начинает для вас работать. Но, как правило, все-таки в конечном итоге зависит от вашей кармы и от вас самих. Опять же, вот от того, что вы принесли негативного или позитивного, и от того, что у вас есть в наличии, ну, в плане того, вашей устремленности. И поэтому мантру, даже которую вы получили, может быть, очень таких... вот очень серьезных людей, все равно приходится будить, пробуждать мантру. И эта процедура достаточно долгая иногда бывает. Но никаких конкретных указаний по времени, как правило, никто сказать не может. Ну, все в зависимости от вас. Карма одна одно, другая другую. А если еще у вас есть какие-то способности в области мантры, пробуждение ее, то это вообще все третье. Так вот, для того, чтобы хоть как-то, ну, как бы, так сказать, дать хоть какие-то рамки, иногда называют эти количества раз. Определенное число, определенное количество дней. Но вы здесь должны понимать, что вот все, что касается мантра-йоги, как, в общем-то, и многих-многих других разделов йоги, никаких гарантий. Может быть, через 40 дней пробудется, а может быть и нет. То есть, хотя в других текстах действительно присутствует количество раз повторений, но иногда это миллион. Повторишь там, но можете взять калькулятор и посчитать, сколько у вас лет жизни уйдет на то, чтобы повторить там даже самую быструю такую короткую мантру хотя бы 1 000 000 раз. Ну ладно, там миллион. Ну да, миллионы. Иногда 100 000 раз. Иногда там, ну, ну, разные цифры.
Ну, тут тысяча-то уже совсем чуть-чуть.
Вот, поэтому, значит, здесь надо смотреть контекст, в связи с каким, в каком контексте было сказано про эту мантру, кому было сказано, и что за мантра. Потом вопрос еще в другом смысле, что заставить ее работать полностью или проявиться. Это тоже, в общем-то, две большие разницы.
Наверное, проявиться, наверное.
Потому что полностью, так сказать, овладеть мантрой и получить так называемую мантра-ситхи, то есть совершенство в управлении мантрой, достаточно серьезно. А вот просто заставить ее в вашей жизни работать, ну, это проще. Потом другой момент, что за мантра? Мантра из какого плана? Мантры ведь разные бывают. Одни для достижения каких-то там материальных целей, другие для достижения духовных целей. Тоже ведь разница большая. Вот так. Поэтому здесь надо контекст, но вполне может быть, что и да. Вполне может быть, что и да.
Ну, то есть это не обязательное условие. Кто-то кому-то сказал, вы подхватили и написали, да, что...
Ну, что-то... опять же, если там пишут в какой-нибудь желтой прессе, что-то там, кто-то где-то что-то...
На обложке диска.
Ну, почему нет? Очень охотно верю. То есть, во всяком случае...
Это главный трюк, чтобы покупали диск.
Во всяком случае, я... Я не знаю, что за мантра, но я бы хотел, ну, если мантра хорошая и в надежных руках, то чем быстрее, тем лучше. Если человек начинает, понимаете, в чем дело? Человек начинает практиковать мантра-йогу. До тех пор, пока все начинают мыть, вот у меня там крокодил не ловится, не растет кокос, то не то, это не это. Вот, а ты пробовал практиковать? Нет, не пробовал. Так пойди и попробуй, да? Есть, правда, такие задачи, вот, ну, на которые, допустим, ну, тяжело, иногда рука не поднимается, язык не поворачивается, там, произносить мантры для достижения определенных целей. Допустим, иногда язык не поворачивается с помощью мантр привлекать людей для изучения идей. Хотя, в общем-то, это такой же способ воздействия с помощью мантры, как и весь остальное. Но не поворачивается язык. Не знаю почему, потому что может быть большое слишком уважение к свободе выбора, свободе личности, свободе воли, в конце концов. И каждое вот такое воздействие, ну, знаете, как бы противоречит такому принципу, что сделай шаг навстречу Вселенной, и тебе сделают миллиард шагов. Точно так же человек, пока он сам не сделает первый шаг в сторону йоги, не хочется облегчать ему путь. Почему? А потом вдруг он скажет, что это не мое. Это все-таки достаточно серьезное решение. Вот, допустим, для решения таких задач, хоть и можно привлекать мантры, но есть мантры духовные. Хочу ощутить абсолютно за каждым действием этой Вселенной.
Можно вот у меня вопрос?
Можно.
Например, там человек выбирает мантру для там, достижения какого-то духовного состояния, да, определенное духовное состояние. Вот, ну, у него есть как бы мотивация мантры, там, достигнуть это состояние. Вот, может ли мантра выступать вот, в ключе, ну, как бы, облегчение ожидания? То есть человек повторяет мантру, и вот это событие происходит, ну, отчасти не потому, что мантра пробуждается, но отчасти потому, что он как бы вот это вот ожидание пред...
Ну, я понимаю вопрос. Вопрос достаточно такой, он, значит, достаточно закономерный. Почему? Потому что не забывайте, что есть в конце концов еще и так называемые психологи, которые придерживаются на как бы естественно-научном, как они это называют, точки зрения на Вселенную. То есть есть какая-то концепция, согласно которой, ну то есть это не подход йоги изнутри, наружу, а подход некоторых, я подчеркну некоторых, потому что не все, некоторых таких школ психологических, это психологи, это всякого рода люди, которые вот занимаются вот этими вопросами восприятия, ну вот все, что связано с управлением людьми и так далее. Понятно, что до них тоже доходят эти методы йоги, но они прочно, как им кажется, стоят на вот этих вот твердых ногах, как бы сказали раньше, материалистической науки, и они начинают действительно находить, или пытаться находить